Новости этого часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Тверской суд Москвы рассматривает жалобу Ильи Яшина на его арест 31 декабря прошлого года после акции оппозиции на Триумфальной площади. В результате сильного пожара в Перми погибли не менее 8 человек, 7 числятся пропавшими без вести. В Берлине сегодня открывается международный кинофестиваль. Эти и другие темы в очередном третьем часе программы «Время свободы». Вы слушаете «Время свободы». Сейчас у нас вновь прямое включение из Тверского районного суда Москвы, который рассматривает жалобу одного из активистов оппозиции Ильи Яшина на его административный арест после акции оппозиции 31 декабря прошлого года. В прямом эфире с места события наш корреспондент Москвы Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Андрей. В настоящее время судебное заседание продолжается. Сейчас суд допрашивает одного из свидетелей задержания Ильи Яшина, а именно сержанта Виктора Кондрашова, который составил второй рапорт о том, что Илья Яшин во время задержания сопротивлялся действиям сотрудников милиции. Напомню, что ранее суд выслушал на прошлом заседании милиционера Артема Чарухина, который рассказал, что на самом деле не участвовал в задержании Яшина, а рапорт, на основании которого оппозиционер был задержан, написал под диктовку начальника. Ну и вот нынешний свидетель, сержант Кондрашов, тоже очень путается в показаниях, в зале постоянно раздает смех, и он то говорит о том, что им выдали тексты с уже написанным рапортом, под которым только нужно было подписаться, то отказывается от этих показаний, на какие-то уточняющие вопросы отвечает, что он или чего-то не помнит, или чего-то не знает. Вот в настоящий момент его допрос продолжается. Кроме всего, кроме прочего, ожидается, что сегодня будет допрошен лейтенант Бурцев, который руководил действиями задерживавших Яшина, сержантов на Триумфальной площади, и участковый Дмитрий Попсуев. Именно он, по словам Ильи Яшина, оформлял документы для привлечения его к административной ответственности. Но поскольку заседание началось с часовой задержкой, то, наверное, до показаний этого свидетеля сегодня дело может и не дойти. Кроме всего прочего, сегодня в суд явился и сержант Артем Чарухин, который ранее заявил о фальсификациях, допущенных при составлении административного дела в отношении Яшина. Однако впоследствии дважды отказался от этих показаний. Сегодня он выступил с ходатайством дать новые показания в суде. Вот он тоже сидит перед залом, ожидая своей очереди. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из Тверского районного суда Москвы передавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она следит за рассмотрением судом жалобы одного из активистов оппозиции Ильи Яшина на его административный арест на 5 суток после акции оппозиции на Триумфальной площади в Москве 31 декабря прошлого года. Несколько общественных и политических движений России сегодня еще раз заявили, что выйдут 12 февраля на акцию под названием «День гнева». Причем эта акция впервые разрешена московскими властями. Экологи, автомобилисты, обманутые дольщики вместе с оппозиционерами из движения «Левый фронт» и «Солидарность» намерены добиваться встречи с Дмитрием Медведевым, Владимиром Путиным, мэром Москвы Сергеем Собяниным. Они также хотят провести двусторонние переговоры, иначе уже через 5 лет России грозит социальный бунт и революция. Так же, как, к примеру, в Египте, так посчитают организаторы мероприятия, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Столичные власти впервые разрешили провести акцию «День гнева» и официально выступить на Театральной площади в Москве 12 февраля. Ранее 7 раз подряд, каждое 12 число месяца, активистов у памятника Юрию Долгорукому встречали бойцы ОМОНа, а организаторов задерживали, предъявляя обвинения то в сопротивлении действиям милиции, то в организации несанкционированной акции. Решение московских чиновников разрешить акцию лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов назвал победой. После разрешенного митинга у памятника Карлу Маркса Марксу, все желающие смогут пройти к администрации президента, чтобы в письменном виде передать свои требования главе государства. «Никто нам не сможет помешать пешком передвигаться по городу», — заявил Удальцов. А требования у участников Дня гнева серьезные, и главное из них касается самых высокопоставленных лиц страны.
«Мы будем выходить и каждый раз требовать встречи. Да, пусть встречается с нами Собянин, пусть встречается с нами Медведев, Путин или, по крайней мере, их заместители, помощники. Вот это будет тоже одним из основных наших требований, и с ним мы будем и передавать эти наши предложения в администрацию президента».
Активист общественной коалиции в защиту Москвы Роман Ткач напомнил, что этот и следующий год в России предвыборный, и власти стоит пойти на диалог с многочисленными общественными организациями.
«Если все ситуация она сохраняется на следующий предвыборный срок такой же, как сейчас, то к следующим выборам уже вопрос будет не там, кого вы больше любите, М или П, как сейчас. Оно будет уже, собственно, основой всей этой системы. Мы предлагаем им пойти на диалог, мы предлагаем им пойти на изменения системы, мы предлагаем им сотрудничество. Мы очень верим, что они сделают шаг нам навстречу».
Председатель московских автовладельцев Андрей Филин также предупредил, что в России сегодня 3 миллиона человек имеют собственную машину. При этом цены на бензин в крупнейшей нефтедобывающей стране продолжают расти, а качество дорог ухудшается.
«Мы не хотим войны, мы не хотим революции, но когда нас подталкивают к негодованию, мы будем выходить и будем негодовать. Может быть, это будет 100 человек, может быть, это будет сотни тысяч. Движение «Синих ведерок» поддержало 96% населения России. 96% людей поддерживают борьбу небольшого количества людей, борьбу с мигалками, с привилегиями чиновников».
Точку в пресс-конференции поставила директор Института коллективного действия Карин Климан. Она не исключила, что на предстоящие президентские выборы экологи, обманутые дольщики, автовладельцы и многие другие социальные объединения выдвинут своего единого кандидата.
«Если дальше продолжится процесс консолидации, возможно, мы придем к общеполитической кампании. И мне кажется, очень немаловероятно, что будет, почему бы и нет, единый кандидат на президента от социальных движений России. Потому что, наконец-то, может быть, активные граждане страны захотят увидеть своего человека во власти. Конечно, мало шансов, все понимают, но как символ, что нам надоело, я думаю, будет достаточно сильней».
На День гнева к памятнику Карлу Марксу организаторы акции приглашают всех, кто разделяет их точку зрения. С собой приносите черные бумажки, надевайте черные шапки или очки, кому что больше нравится. Таким образом покажем власти, что мы не согласны с ее социальной политикой, передадим им черную метку, объяснили организаторы мероприятия, добавив, что в связи с морозами митинг постараются сделать коротким. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Следствие установило, что четвертый арестованный по подозрению в организации теракта в аэропорту Домодедово — это житель Ингушетии, один из лидеров местных боевиков Башир Хамхоев. В Перми в результате пожара на торговом складе, по уточненным данным, не менее 8 человек погибли, 7 числятся пропавшими без вести, двое госпитализированы с тяжелыми ожогами. Срок расследования обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлен до мая. Министр иностранных дел Японии Сейдзи Мэйхара заявил, что какие бы действия ни предпринимала Россия в отношении островов Южно-Курильской гряды, она не имеет права обладать ими. Мэйхара прибывает сегодня с визитом в Москву. В Пакистане, по уточненным данным, в результате нападения смертника сегодня погибли не менее 27 человек, ранены около 40. Министр иностранных дел Египта Ахмед Абдуль Гейт отверг призывы США к египетским властям ускорить политические реформы, направленные на мирную передачу власти президентом Хосни Мубараком. В Софии сегодня утром произошел взрыв в редакции еженедельника «Галерея». В помещении еще никого не было, в здании выбиты стекла, повреждены припаркованные автомобили. Пока не ясно, кто организовал нападение. На юге Ирландии потерпел катастрофу небольшой самолет, на борту которого находились 10 пассажиров и 2 пилота. По предварительной информации, погибли 3 человека. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его на волнах Радио Свобода ведет Ирина Лагунина. Темы сегодняшнего выпуска – подробности расследования обвинений против врачей в частной клинике в Приштине, американские эксперты об уроках терактов в Домодедове, чрезвычайный фонд для поддержки белорусских студентов в Литве. Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Первый эфир, напомню, в 10 вечера по Москве, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Волнения в Египте, безусловно, продолжают оставаться одной из главных внешнеполитических тем американской печати. И на какие сегодняшние материалы на эту тему вы обратили внимание?
Андрей, здравствуйте. Газета Wall Street Journal сегодня пишет о том, что Израиль настороженно ожидает перемен в Египте. В статье говорится, что в Каире, как ожидается, придет к власти режим, который будет относиться к Израилю неприветливо. По предположениям израильтян, в этой ситуации Израилю придется увеличить свою армию, укрепить границу с Египтом в пустыне и, видимо, опять ввести войска в сектор Газа, который находится под властью палестинцев. Мирный договор Израиля с Египтом пробил брешь в кольце враждебных арабских государств, но так и не снискал симпатии среди рядовых граждан Египта, пишет Wall Street Journal. И теперь руководство Израиля думает о том, какие последствия для их страны повлечет смена режима в Каире. Одобряемая США президент Обама удивил руководство Израиля, когда потребовал немедленной отставки Мубарака. Напоминает Wall Street Journal, высокопоставленные лица Израиля предостерегают, что ослабление режима Мубарака уже уменьшило стратегическое влияние США и Израиля на Ближнем Востоке. И наихудший для Израиля сценарий, по мнению Wall Street Journal, таков. Братья-мусульмане занимают доминирующее положение в новом правительстве Египта, аннулируют мирный договор и снимают частичную блокаду сектора Газа. Об этом говорится в газете Wall Street Journal. Андрей.
Алан, а что сегодня пишет американская пресса о том, как воспринимают события в Египте американские политики и наблюдатели?
Газета Christian Science Monitor обращает внимание на разгорающуюся среди американских консерваторов дискуссию по поводу протестов в Египте. Дискуссию, которая, похоже, нарушит двухпартийный консенсус лидеров Конгресса, пока поддерживающих реакцию президента Обамы на события в Египте. Вопрос в следующем. Является ли революция египетской улицы угрозой США и всей капиталистической системе? Как считают живые иконы консервативное движение чаепития Гленн Бек и Сара Пейлин, или скорее они несут свободу всему арабскому миру в соответствии с чаяниями американского консервативного истеблишмента, который приветствовал военную операцию президента Буша в Ираке. Республиканские лидеры Палаты представителей, рьяные сторонники афганской стратегии администрации Обамы, уже попросили своих однопартийцев, особенно глав комитетов, воздержаться от оценок египетских событий, прежде чем это не сделает Белый дом. Об этом, в частности, заявил лидер Палаты Эрик Кантер, добавив, что его приоритет – сделать все, чтобы не допустить распространения радикального ислама. В свою очередь, редактор еженедельника Weekly Standard Уильям Кристалл назвал истерией тирады правоконсервативного комментатора телеканала Fox News Гленна Бека о якобы появлении ближневосточного халифата и якобы его связях с американскими левыми. В свою очередь, Гленн Бек обвинил Кристалла и ему подобных в отходе от консервативных принципов. Газета Christian Science Monitor приводит мнение сотрудника Центра за американский прогресс Брайана Катулиса, согласно которому таких, как сегодня, разногласий по вопросам национальной безопасности американские республиканцы и консерваторы не испытывали с 30-х годов прошлого века, говорится в статье в газете Christian Science Monitor. Андрей.
Алан, мы уже рассказывали, что президент Соединенных Штатов Барак Обама фактически, может быть, неформально, но фактически начал подготовку к своей кампании по переизбранию в ноябре 2012 года. И как на это откликается американская пресса?
Интересная публикация в газете «Вашингтон Пост». Автор, обозреватель газеты Юджин Дион. Он задается вопросом, кто есть президент Обама, друг бизнеса или критик бизнеса? Да, таков ответ самого автора. Именно так двояко можно истолковать речь президента перед членами торговой палаты США в понедельник, в которой он обращается к капитанам бизнеса с призывом вкладывать капиталы в образование и инновации. Речь, конечно же, безусловно, из серии предвыборных. Автор статьи напоминает о трех задачах Обамы в настоящий момент. Обама пытается воссоздать магию 2008 года, в соответствии с которой он выступал скорее провозвестником надежды и вдохновителем, нежели носителем конкретной идеологии. Обама хочет не допустить организации республиканцами национальных дебатов о выборе между большим и малым вялым правительством. Обама также хочет снова привлечь на свою сторону колеблющихся избирателей, но сделать это путем сплочения, а не отчуждения своей левоцентристской базы. Еще одно наблюдение автора статьи. Выглядит так, что Обаме действительно очень нравится то, что он делает как президент. Автор обращает внимание на то, что речь Обамы в торговой палате вызвала не только очевидное одобрение, но и критику. Юджин Дион пишет, можно сказать, что президент, который помог спасти американский автопром, положил конец политике в стиле автомобиля Pontiac во имя появления политики в стиле электромобиля Chevy Volt, пишет Юджин Дион в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовил и представил Алан Давыдов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 18:22. Наш следующий репортаж мы получили из Перми, где сегодня утром произошел сильный пожар на химическом складе. Погибли не менее 8 человек. Эвакуировать людей пожарным удавалось, лишь разрезав закрытые двери, рассказывает наш корреспондент Перми Игорь Лазарев.
Крупный пожар начался ранним утром на оптовом складе в промзоне Перми. В здании хранились хозтовары и бытовая химия. Помещение арендовали более 20 компаний и предпринимателей. Во время пожара на складе находились люди. Сколько именно, не могут сказать ни собственники, ни руководители. МЧС располагает списком из 19 человек, которые могли работать в ночную смену. Известно, что 8 из них погибли, 2 в реанимации, еще 5-7 могут оставаться в здании под завалами. Как сообщил начальник управления МЧС по Пермскому краю генерал-майор Олег Попов, причина пожара еще не установлена.
Сейчас просто надо будет разобраться, и следствие скажет, почему было такое быстрое распространение пожара, но сообщение, я говорю, от момента сообщения и до момента прибытия первых подразделений 4-го отряда, 10-го отряда Федеральной противопожарной службы прошло 4 минуты. К этому времени уже все здание было в огне, в здании были хлопки, взрывы, и поэтому заходить в здание, проходить туда было просто небезопасно.
Известно, что Пожнадзор находил нарушения на складе при каждой проверке с 2006 года. В здании отсутствовала сигнализация, система тушения, у инспекторов были вопросы и к путям эвакуации. Работу трех арендаторов в прошлом году приостанавливали по решению суда. Краевое следуправление Следкомитета России возбудило уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц». Здание может обрушиться, спасатели и следователи не могут попасть внутрь весь день. Сгоревшие помещения затянуты дымом. Из-за этого пока многое остается неясным. Например, неизвестно, был ли у людей шанс самостоятельно спастись во время пожара. По неофициальной информации, на ночь работников запирали на складе. Во всяком случае, пожарным удалось попасть внутрь лишь спустя полтора часа после прибытия, заявил Олег Попов.
6:57 вскрыли одну из дверей, и через 3 минуты было эвакуировано 10 человек. Ну вот тот выход, через который у нас пробились, эти двери мы скрывали с помощью аварийно-спасательного инструмента. То есть двери пришлось разрезать. Они были закрыты.
Владеет сгоревшим складом индивидуальный предприниматель Роман Пономарев, арендатор компании «Акоматрейд», которая занимается бытовой химией. Сегодняшнее ЧП – самый крупный пожар в Перми со времени массовой гибели людей в клубе «Хромая лошадь». Игорь Лазарев для «Радио Свобода», Пермь.
Продолжаем программу «Время свободы». Во Франции развернулась живая полемика о поведении государственных чиновников в связи с событиями в арабском мире. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон и министр иностранных дел республики Мишель Алео-Мари провели свои рождественские отпуска в Тунисе и Египте по приглашению в одном случае бизнесмена, близкого к главе государства, в другом – самого президента страны. В тот момент в Тунисе и Египте уже поднимались волны народного протеста, которые привели к массовым волнениям. В среду вечером президент Франции Николя Саркози в выступлении по национальному телевидению разъяснил, в частности, свои указания по вопросу о том, где отныне министры должны проводить свои отпуска. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Выбирая место проведения отпуска, члены правительства должны отдавать предпочтение Франции, заявил в среду президент страны Николя Саркози. То, что считалось обычной практикой еще несколько лет назад, сегодня может шокировать, добавил президент Франции. Если министры все-таки захотят отправиться в отпуск за границу, то только после того, как приглашение будет одобрено премьер-министром и дипломатической службой президентской администрации. Такие странные указания – это вовсе не проявление патриотизма и не поддержка туристической отрасли страны. В конце декабря Мишель Алео-Мари провела отпуск в Тунисе. В это время там уже начиналось протестное движение, которое потом привело к свержению президента Бен Али. В Тунисе французский министр иностранных дел дважды летал на частном самолете, который принадлежит тунисскому бизнесмену Азизу Миледу. Этот бизнесмен, по данным французской прессы, близок к окружению бывшего главы страны Бен Али. Правда, сама Мишель Алео-Мари, оправдываясь перед журналистами, утверждала, что Азиз 48 лет, вовсе не член клана Бен Али, а скорее его жертва. Ситуация выглядела особенно щекотливой в свете того, что 11 января Мишель Альо-Мари предложила тунисскому правительству полицейскую помощь от имени Франции для поддержания порядка в ходе уличных акций протеста. А уже 15 января глава страны Бен Али был вынужден бежать из Туниса. Официальную позицию Франции во время тунисской революции французские обозреватели в один голос назвали провальной, а оппозиция требовала отставки министра иностранных дел. На этой неделе газета «Канар Аншене» опубликовала другую сенсационную новость. Оказывается, премьер-министр страны Франсуа Фийон вместе с женой и детьми гостил у Хосни Мубарака. Сразу же после этой публикации сам Франсуа Фийон подтвердил, что провел отпуск в египетском городе Асуане по приглашению египетского президента. Семья французского премьера воспользовалась самолетом египетского правительства во время экскурсии в Абу-Симбел. Интересно, что сам Николя Саркози провел несколько дней во время новогодних и рождественских праздников в Марокко, где он останавливался в резиденции короля Мохаммеда VI. Но французскому президенту, можно сказать, повезло. Марокко революции пока нет, и его рождественский отпуск ему в упрек не ставят. Вообще-то проводить отпуска за счет глав иностранных государств – практика довольно распространенная во Франции. Так комментирует ситуацию в интервью радиостанции «Франс-Инфо» глава французской центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру.
Весь государственный аппарат Франции находился точно в такой же ситуации, точно в таких же обстоятельствах, я бы даже сказал, в тех же самых самолетах, пользовался теми же самыми привилегиями. И именно поэтому мы наблюдаем своего рода солидарность в правительстве по этому вопросу. Вот именно это и безнравственно. Представители правящего класса должны, я знаю, что это не очень просто, но тем не менее, должны отказаться от тайных привилегий, потому что, как вы понимаете, гражданам Франции об этом раньше никто ничего не сообщал.
Annoncé au grand public, aux citoyens avant.
Sur le plan diplomatique, ça nous pose.
С точки зрения дипломатии, подобные вещи чреваты проблемами для Франции. Это может повлиять на то, в каком тоне Франция может себе позволить осуждать происходящее в какой-то стране, например, в Тунисе или в Египте.
Во-первых, мы более скованы в своих высказываниях. Во-вторых, серьезный ущерб наносится имиджу Франции в странах, о которых идет речь. Когда становится известно, что французские власти привыкли пользоваться привилегиями, которые им предоставляют местные власти, как вы хотите, чтобы граждане этих стран доверяли французам?
Гостить у глав иностранных государств, которые зачастую далеки от идеалов демократии, принято во Франции давно. О том, где и за чей счет проводили отпуск французские президенты, в интервью «Радио Свобода» рассказал глава отдела политики газеты «Либерасьон» Антуан Гераль.
Подобная практика существует во Франции очень давно. Исключением был Шарль де Голль, который сам оплачивал услуги уборщицы в Елисейском дворце и полдники для детей, которых он приглашал в Елисейский дворец. А все последующие президенты проводили отпуска подобным образом. Валерий Жескар д'Эстен ездил на охоту в Африку и в Польшу. По приглашению, соответственно, либо коммунистических диктаторов, либо африканских диктаторов-псевдомонархов. Франсуа Миттеран был любителем путешествий в Египет, и не только. С именем Жака Ширака связаны многочисленные скандалы, в частности, история с его отпуском на острове Маврикии. Его отпуск был полностью оплачен, а в других случаях он оплачивал отпуск полностью наличными из незадекларированной секретной кассы.
По мнению Антуана Гераля, наказ Николя Саркози проводить отпуска во Франции эту традицию никак не изменит. Это не более чем конъюнктурный шаг накануне телевизионного выступления Саркози. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы» в Москве, 18:30. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Следствие установило, что четвертый арестованный по подозрению в организации теракта в аэропорту Домодедово – это житель Ингушетии, один из лидеров местных боевиков Башир Хамхоев. Накануне Магасский суд Ингушетии арестовал трех человек, как ожидается, сегодня их доставят в Москву. В Перми в результате пожара на торговом складе, по уточненным данным, 8 человек погибли. 7 числятся пропавшими без вести, еще 2 госпитализированы с ожогами. Срок рассмотрения, обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлен до мая. Как сообщил Интерфаксу, адвокат погибшего Елена Орешникова, подозреваемых или обвиняемых по этому делу пока нет. В прошлом году не менее 950 должностных лиц различных силовых структур России были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию. Об этом сообщил журналистам начальник отдела надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции главной военной прокуратуры полковник юстиции Константин Беляев. Министр иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара заявил, что какие бы действия ни предпринимала Россия в отношении островов Южно-Курильской гряды, она, цитата, не имеет права обладать ими. Маэхара сегодня начинает свой визит в российскую столицу. В Пакистане, по уточненным данным, в результате нападения смертника погибли не менее 27 человек, ранены около 40. Министр иностранных дел Египта Ахмед Абдульгейт отверг призывы США к египетским властям ускорить политические реформы, направленные на мирную передачу власти президентом Хосни Мубараком. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск, который сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. А я приветствую в студии своего коллегу, автора и ведущего программы Андрея Шарова. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема сегодняшней программы – это продолжающийся спор, назовем его так, между Россией и Японией по поводу территориальной принадлежности островов Южно-Курильской гряды. Спору этому уже много десятилетий, однако накануне приезда в Россию министр иностранных дел Японии из-за резких заявлений с обеих сторон он разгорелся с новой силой. О причинах, которые заставили российских представителей занять очень жесткую позицию в этом многолетнем споре, включая заявление президента Медведева о гипотетической возможности применения военной силы, я беседовал сегодня с работающим в Праге внешнеполитическим экспертом Юрием Федоровым. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Это связано с развитием внутриполитических событий в России и прежде всего с приближающимися выборами, с необходимостью решить вопрос, кто будет следующим президентом России. И в этой связи внешняя политика играет определенную роль. Проблема не только в том, что обострились отношения с Японией в результате, на мой взгляд, не очень продуманных, по крайней мере, с точки зрения традиционной дипломатии, классической дипломатии, заявлений и действий Москвы. Я бы сказал, что они просто контрпродуктивны для российских интересов. Ужесточилась российская политика и по остальным направлениям, прежде всего на европейском театре. Тут складывается впечатление, что Москва в очередной раз решила напугать своих партнеров по международным отношениям.
Ну, совершенно понятно, что никакой войны российско-японской по поводу Курильских островов быть не может, хотя бы потому, что и Россия, и Япония, в общем, добрососедски существующие страны. Вот по каким причинам Медведев делает заявление о том, что там и военную группировку на Курильских островах какую-то будут размещать, и еще эти непостроенные вертолет-несущие корабли туда отправят?
На Курильских островах уже давно развернута дивизия, так называемая 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия. Что касается вертолета несущих кораблей, то их еще нужно получить из Франции, их нужно построить во Франции. Это вообще очень длительная история. То есть Медведев пытается привлечь симпатии наиболее, я бы сказал, твердолобых кругов в российской элите, именно военно-промышленного комплекса и военного командования. Значит, другое объяснение заключается в том, что Медведев просто озвучивает те установки, которые выработаны, ну, возможно, с его участием, но отражает общую точку зрения российской элиты, которая по каким-то соображениям решила, что сегодня пора показать Западу зубы.
Юрий Федоров, внешнеполитический эксперт, о причинах жесткой позиции, которую заняла Москва в дипломатическом споре с Японией. Поговорим сегодня в программе о продолжении расследования теракта в Домодедове и об открытии в Берлине ежегодного международного кинофестиваля. Вот таковы некоторые из главных тем выпуска. Эфир, как обычно, Андрей в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. В Москве 18:35. Как только что упомянул Андрей, сегодня открывается 61-й международный кинофестиваль, интерес к которому традиционно велик. В результате фестиваль уже много лет подряд продает около 500 000 билетов, рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
На конкурс представлено 16 фильмов. Среди них есть и российская картина Александра Мендадзе «В субботу». Герой картины – комсомольский работник, который становится свидетелем катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он оказывается перед моральным выбором – рассказать близким правду, предупредить их об опасности или, как требуют начальники, не сеять панику. Жюри фестиваля в этом году возглавляет Изабелла Расселини. В состав жюри был приглашен и иранский режиссер Джафар Панахи, лауреат фестиваля 2006 года. Но он был в конце декабря приговорен в Иране к 6 годам тюрьмы за съемки фильма о президентских выборах и возникших после них беспорядках. Руководство фестиваля пытается сделать все возможное и невозможное, чтобы Панахи все же приехал в Берлин, но надежд на это немного. Его отсутствие будет намеренно подчеркиваться одним пустым стулом за столом жюри. Интерес зрителей вызывает и немецкий документальный фильм «Ходорковский», который будет показан в программе «Панорама». Интерес к картине дополнительно подогрет еще и происшедшей накануне фестиваля кражей со взломом в студии режиссера картины Кирилла Туши, в результате чего исчезли несколько компьютеров, а с ними последняя версия фильма с английскими титрами. К счастью, в распоряжении фестиваля сохранилась одна копия картины, правда, без титров, но это дело поправимое. Одной из новаций нынешнего фестиваля является показ в его программе фильмов в формате 3D. Один из них, работа мастера французской анимации Мишеля Осело, даже участвует в конкурсе. Говорит директор Берлинского фестиваля Дитер Кослик. Мы уже два года перед этим обсуждали, можем ли мы показывать 3D-фильмы. В прошлые годы ничего в этой технике интересного в творческом отношении мы не находили. Но на нынешнем фестивале мы имеем, помимо конкурсной ленты, два очень разных фильма в новом формате, представленные известными и за пределами Германии немецкими режиссерами. Оба фильма, и это тоже новость для любителей 3D, документальные. Вернер Герцог снял картину о пещере во Франции, возраст которой 30 тысяч лет. А Вим Вендерс покажет мировую премьеру своего фильма «Пина» о первооткрывательнице театра современного балета Пини Бауш. Заранее понятно, насколько выгодной может оказаться новая техника для фильма о театре, так как она дает почувствовать естественную для сцены глубину. В показе этих фильмов мы видим смысл. Итак, сегодня начинает свою работу Международный Берлинский кинофестиваль «Берлинале», во время которого будет показано 400 фильмов из 58 стран. Откроет фестиваль, претендующая на премию «Оскар» во многих номинациях, американская внеконкурсная лента «Братьев Коэн» «Железная хватка». Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры» об обострении российско-японских отношений из-за территориального диспута вокруг Южно-Курильских островов. Одна из наиболее обсуждаемых тем в российской благосфере, да и не только в российской. Подробнее о разных точках зрения на этот конфликт мой коллега Валентин Барышников.
Преобладающее мнение в российской благосфере совпадает с позицией российских властей. Южные Курилы принадлежат России. Вот одно из множества характерных мнений.
Япония весьма категорична в своем мнении насчет спорных территорий. Намеренно поставил «спорные» в кавычки, поскольку для меня очевидно, Курилы наши. Закономерна в этой связи позиция Минобороны Российской Федерации. Перевооружение Курильских островов надо проводить срочно. РИА Новости пишут, что анонимный источник в Минобороне заявил, два первых вертолета-носца «Мистраль», построенные во Франции для ВМФ России, будут переданы Тихоокеанскому флоту. Абсолютно обоснованное решение. Думаю, все эти меры будут приняты, если японская сторона будет упорствовать в своем желании отобрать у России острова.
Правда, тут же в комментариях кто-то замечает.
Пусть сначала построят эти мистрали, а уже потом размещают в зоне АТР.
Очевидно, в Японии типичной является прямо противоположная точка зрения. Вот что пишут, к примеру, в комментариях к информационной заметке российско-японских отношений на сайте Japan Today.
Япония должна строго осуждать акт нелегальной оккупации до возвращения наших традиционных островов. Это абсолютно оправданное требование.
Есть и в российской благосфере мнение, не поддерживающее безоговорочно политику российских властей. Например, пользователь Life Journal Николай Эйхвальд накануне поместил пост, в котором, среди прочего, сообщал.
День северных территорий в Японии. Пол интернета опять писал о том, что исконно русскую землю Курил мы ни за что не отдадим. Веселые люди. Значит, как было дело? Советская армия оккупировала в войну весь Курильский архипелаг, выселила местных жителей, японцев и айнов, и возвращать не собирается. Мирный договор все еще не заключен, и никаких правовых документов, говорящих, что Курилы должны быть частью России, нету. А как мы знаем, никогда до 1945-го эти острова России не принадлежали. Напротив, был договор с Японией 1875
1975, кажется, года, по которому Сахалин отходил белому царю, а вот Курилы – Микадо.
На следующий день этот же юзер, получив, очевидно, немало суровых отповедей, написал:
«Моя вчерашняя заметка получила довольно много комментариев. Картина интересная. Я не в первый раз замечаю, что комментируют не всегда то, что я считаю главным, так и здесь. Никто не стал писать о полиции, о нашей правовой культуре, зато почти все о Курильских островах. Похоже, проблемы, которые больше всего мучают большинство, это престиж страны и национальный вопрос. Поэтому о нашей политической системе можно писать что угодно. Это будут всего лишь никчемные интеллигентские разглагольствования. Но если заявить, что Россия может быть неправой в споре с каким-нибудь другим государством, что не вся наша территория очень уж исконная, и что вот я, к примеру, принадлежу к какому-то другому этносу, определенное количество народа сочтет себя обиженным, а то и оскорбленным». Результат – очередные заявления о том, что Россия – самая лучшая и самая сильная в мире страна, которой все боятся и стараются как-нибудь напакостить, а мне лучше бы уезжать на историческую родину. Мнения насчет того, что за родина, ожидаемо разошлись. Ну вот, патриотизм, в кавычках, идет по стране. Опирается он на определенное невежество, нежелание думать и привычку видеть в человеке с другой точки зрения, если не шпиона, то как минимум предателя, покупатель для которого еще не нашелся. На кого работаете и прочее. Недоволен происходящим, значит, не любишь родину. А я, представьте себе, люблю, несмотря на свою немецко-еврейскую фамилию. Неужели без такой фамилии оценивать события критически сложнее? Я не знаю.
Есть в благосфере те, кто выражает сомнения в действиях российской власти в конфликте с Японией, но с еще более радикальных позиций. Им эти действия кажутся недостаточно патриотическими.
Если Курильские острова – это суверенная территория Российской Федерации, острова Тарабаров и половина Большого Уссурийского, подаренные Китаю в 2004 году, это не суверенная территория Российской Федерации?
Интересно, что в японских СМИ, в материалах, связанных с проблемой северных территорий, так в Японии называют Южные Курилы, также всплывают отношения с Китаем. На англоязычном сайте крупной японской газеты Mainichi Shimbun отмечается:
Россия стремится расширять экономические связи с Японией, чтобы помочь развитию Дальнего Востока, и потому пытается отделить территориальные вопросы от экономических отношений. Но Япония медлит с расширением торговли без прогресса по вопросу о соглашении по островам. У Японии также есть давние споры из-за островов с Китаем и Южной Кореей.
Сайт Japan Times публикует перевод статьи из политико-экономического ежемесячника Сентаку, посвященной отношениям Японии с Россией. Вот фрагменты из этой статьи.
Военная политика в России в последние месяцы позволяет предположить, что Москва начинает ощущать угрозу со стороны растущей военной мощи Китая. К примеру, в июле Россия провела масштабные военные учения в дальневосточном регионе и заявила, что рассматривает вопрос об отправке кораблей «Мистраль» на Дальний Восток. Официальной причиной этих действий называли территориальный диспут между Россией и Японии, а также напряженность вокруг Корейского полуострова. По мнению экспертов, однако, усиление России на Дальнем Востоке носит также своей целью противостоять быстрорастущей военной мощи Китая. Япония должна осознать отличную возможность улучшить отношения с Россией, используя растущую напряженность между Россией и Китаем. Япония должна объяснить России важность стратегического партнерства. К сожалению, немногие в японских политических и дипломатических кругах думают так. Японское правительство озабочено одним – возвращением северных территорий. Россия инициирует серьезные изменения отношений в восточно-азиатском регионе. Если Япония не использует это, она может вновь остаться вне глобального хода событий.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня ее подготовил Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие установило, что еще один арестованный по подозрению в организации теракта в аэропорту Домодедово – это житель Ингушетии, один из лидеров местных боевиков Башир Хамхоев. В Перми в результате пожара на торговом складе, по уточненным данным, 8 человек погибли, 7 пропали без вести, 2 госпитализированы. Срок расследования обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлен до мая этого года. Подозреваемых и обвиняемых по этому делу пока нет. Министр иностранных дел Японии Сейдзи Мэйхара заявил, что какие бы действия ни предпринимала Россия в отношении островов Южно-Курильской гряды, она, цитата, «не имеет права обладать ими». Мэйхара прибывает сегодня с визитом в Москву. В Пакистане, по уточненным данным, в результате нападения смертника погибли не менее 27 человек, ранены около 40. Министр иностранных дел Египта Ахмед Абуль Гейт отверг призывы США к египетским властям ускорить политические реформы, направленные на мирную передачу власти президентом Хосни Мубараком. В Софии произошел взрыв редакции еженедельника «Галерея». В помещении еще никого не было, в здании выбиты стекла, повреждены припаркованные автомобили. Пока не ясно, кто организовал нападение.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Письмо против Ходорковского. Роднина извинилась, Чайковская нет.
Комментарии экспертов.
Футбольный обозреватель Игорь Швейцер о поражении России от Ирана.
В блогах Свободы.
Абрамович сдал, Ковальчук принял. Анна Качкаева о том, как и кому достался Первый канал.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Премьер-министр России Владимир Путин поручил Министерству энергетики разработать схему, которая позволила бы обеспечить паритетный доступ независимых производителей газа в стране к системе трубопроводов «Газпрома». Хотя де юре такая возможность для них давно предусмотрена, де-факто она пока сильно ограничена. Тему продолжит в «Экономической панораме» обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
Монополия «Газпрома» на экспорт газа из России уже 5 лет как закреплена специальным законом. Однако постановлению правительства о так называемом недискриминационном допуске независимых производителей газа к системе внутрироссийских газопроводов, контролируемых «Газпромом», вдвое больше времени. Однако такой допуск предполагает наличие свободных мощностей в этих трубопроводах, а есть они на данный момент или нет, определяет сам «Газпром». Эта проблема в последние годы обсуждалась неоднократно, но о чем идет речь на этот раз. Как и раньше, о том, чтобы «Газпром» позволил, наконец, и другим газодобывающим компаниям пользоваться его трубопроводами. Или, например, о том, чтобы как-то расширять всю их систему за счет нового строительства. Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Здесь нужно отталкиваться от прогнозов по употреблению газа внутри России. Дело в том, что на самых крупных месторождениях «Газпрома», которые давно находятся в эксплуатации, на них падающая добыча и, соответственно, будут высвобождаться объемы в газотранспортной системе через какое-то время. И это означает, что новых не имеет смысла строить, потому что они фактически будут дублировать то же самое. То есть потому что появятся свободные мощности сами по себе, только из-за того, что у «Газпрома» на основных месторождениях сокращается добыча. Что касается недискриминационного доступа, то здесь, я думаю, негласно на рынке среди специалистов, экспертов отмечалось, что «Газпром» все-таки больше хочет сфокусироваться, если не целиком полностью на экспорте, а вот внутренний рынок отдать как бы со временем на откуп независимым производителям. Определенные шаги уже сделаны, в частности, ОГК-1 и Интеррау заключили с Новатеком долгосрочный договор о поставках газа.
Еще 10 лет назад на долю независимых производителей приходилось не более 12% всей добычи газа в России. В 2009-м их доля возросла уже до 18%, а в 2010-м, судя по данным Министерства энергетики, составила уже 22%. Однако, располагая минимальными возможностями транспортировки добытого газа, эти компании вынуждены продавать большую его часть тому же «Газпрому». Но, допустим, они смогут поставлять газ потребителям напрямую по «Газпромовским» трубам. Как это отразилось бы на конечных ценах на газ в стране? Ведь они пока регулируются государством. Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
По регулируемым ценам газ в России обязан продавать только «Газпром». Цены на газ, которые производятся и продаются другими, так называемыми независимыми производителями газа, в общем-то, никак не регулируются. Однако при этом стоит помнить, что цена на газ, так называемый регулируемый, который устанавливается Федеральной службой по тарифам, растет и будет расти, скорее всего, в ближайшие как минимум 3-4 года, как минимум на 15% в год. В результате получается, что независимым производителям газа, в общем, достаточно выгодно устанавливать цену очень близко к регулируемой, потому что есть определенные гарантии, что эта цена и, соответственно, прибыльность их операций вырастет. В результате получается, что газ у разных производителей в одном регионе может стоить, в общем-то, совершенно одинаковые деньги. Почему? Потому что все производители газа стараются установить максимально возможную цену на этот продукт.
Предположим, что «Газпром» действительно намерен сосредоточиться именно на экспорте газа, сократив со временем свое непосредственное присутствие на внутреннем рынке. В этом случае в самой России возникает тот самый свободный доступ к газопроводам третьих сторон, на котором Европейский Союз настаивает в ходе переговоров с Россией в отношении ее газопроводов экспортных. А Россия против. Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Совершенно верно. «Газпром» хочет оставить за собой монополию на экспорт газа. Ходят слухи, что, может быть, каким-то компаниям будет предоставлена возможность самим экспортировать, например, «Новатеку». Но пока все, что могут сделать компании, это заниматься экспортом сжиженного газа. А по сухому газу, скорее всего, монополия «Газпрома» сохранится, ну, еще в ближайшие лет 10, я думаю.
В некоторых случаях, отмечает аналитик компании «Метрополь» Александр Назаров, существующих трубопроводных мощностей в отдельных регионах технически может не хватать даже на поставки запрошенных местными потребителями объемов газа самим «Газпромом», не говоря уже о других поставщиках, и такие технические ограничения в каких-то регионах сохраняются. Учитывая эти особенности, как именно, по вашим предположениям, может измениться в ближайшем будущем российское законодательство в части регулирования доступа различных газодобывающих компаний к внутрироссийской системе трубопроводов? Александр Назаров.
Вне зависимости от того, что было на итоговом совещании по работе топливно-энергетического комплекса России в 2010 году, вне зависимости от результатов этого совещания, я думаю, выход для ситуации с доступом к газовой трубе в России будет единственный. Закон, который готовится достаточно давно, в котором жестче всего прописываются стандарты раскрытия информации «Газпрома» о возможностях технических и объемах газа, которые качаются через единую газотранспортную систему «Газпрома». Вот, собственно, это все. То, что будет действительно приоритетный доступ у независимых производителей газа, я сомневаюсь. То, что он будет, возможно, равный «Газпрому», да, скорее всего, в этом законе тоже это будет прописано. То есть, возможно, просто повысится транспарентность в вопросе транспортировки газа в России. Но каких-то радикальных мер я не ожидаю.
Еще 10 лет назад на долю независимых производителей приходилось не более 12% всей добычи газа в России. В 2009-м их доля возросла до 18%, а в 2010 году, судя по данным Министерства энергетики, составила уже 22%.
Напомню, что это была «Экономическая панорама», автор которой сегодня обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Сегодня начинается Берлинский международный кинофестиваль, как мы уже упомянули в нашей программе, и наша рубрика «Общественное мнение» посвящена отношению россиян к кинематографу. Что смотрят россияне, следят ли за новостями кино и вообще часто ли ходят в кинотеатре? Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Более 80% опрошенных Левада-центром, по последним замерам 85%, в ответ на вопросы социологов регулярно заявляют, что мир кино их интересует. Совершенно не интересуется им только 4% граждан. А вот какое именно кино смотрят люди, это уже другой вопрос. Результаты исследований по этому поводу комментирует ведущий научный сотрудник центра Наталья Зоркая.
Россияне в большинстве своем очень любят смотреть кино. Это еще идет с советских времен, когда кино было самым массовым доступным развлечением. Принципиальная разница нынче заключается в том, что кино в основном смотрят по телевизору или, ну, сначала в 90-е годы на видеомагнитофон. Перешло это киносмотрение вместе с телевидением. Теперь на DVD-плеерах. В кинотеатры ходят россияне очень редко. То есть динамика очень резкого сокращения по сравнению с 90-м годом, когда примерно треть россиян хотя бы несколько раз в месяц посещала кинотеатр. Сейчас это не более 10%. В основном это, конечно, молодые люди, живущие в крупных городах, где, собственно, и есть вот кинотеатры нового типа, по-другому уже обустроенные, на привычный такой для западного кинозрителя манер, когда поход в кино – это такое достаточно большое развлечение.
А как вы это оцениваете? Хорошо это или плохо, что люди перестали ходить в кино и сидят дома и смотрят телевизор?
Нет, ну, конечно, это плохо. Во-первых, это видно хотя бы по нашим данным. Вот когда мы в конце года спрашиваем респондентов, какой фильм вам понравился больше всего в прошлом году, то совершенно точно видно, что люди действительно не ходят в кино, потому что новинок там практически бывает, ну, в лучшем случае, одна. А в основном это фильмы, которые люди досматривают, конечно, по телевидению гораздо позже, называются фильмы там двухгодичные, трех-, пяти- и десятигодичной давности. То есть кинотеатр перестал местом такого культурного, как бы, для всего общества культурного, событийного времяпрепровождения и представления о том, что происходит актуально, актуально в кино, у большинства людей нет.
А, кстати, в какой мере интересуют граждан страны международные кинофестивали?
Ну, тут трудно сказать, это опять-таки тоже можно смотреть только по телевидению, и, собственно, информации у нас о международных кинофестивалях мало. Обычно они бывают только в каких-то коротких новостных сюжетах по основным каналам телевидения, которые, собственно, и смотрят наши сограждане, и, как правило, такие сообщения бывают более объемными, более подробными, если какая-то из наших картин завоевала хоть какой-то приз, а уж тем более получила главный приз. Более подробная информация дается часто на канале «Культура», но канал «Культура», как известно, смотрит очень небольшая аудитория. Молодежь, она гораздо лучше разбирается в новинках, конечно, кино, и тут ей в значительной мере помогает интернет, потому что через интернет информация распространяется очень быстро, и возможность посмотреть новые фильмы, скачивая их в интернете, тоже существует и пользуются ей очень широко. Это вообще третье по распространенности занятие в интернете среди тех, кто постоянно в нем находится. Это, опять-таки, молодые образованные горожане прежде всего. Вот на третьем месте у них скачивание фильмов и сериалов.
А какое кино предпочитают российские люди?
В основном люди смотрят блокбастеры, такое вот жанровое, развлекательное, дорогое кино с большим количеством спецэффектов. Вот это вот то, что собирает массовую аудиторию.
Вот если можно, расскажите подробнее об этом исследовании по итогам 2010 года, где вы уделили внимание кино.
Всегда побеждает, первую строчку занимает какой-нибудь, как правило, западный, иногда наш, правда, фильм, очень сильно раскрученный перед премьерными показами. Это фильмы, вот я могу просто перечислить там пятерку первых фильмов. Первый «Аватар», затем это «Брестская крепость», «Адмирал» — это фильм вообще 2008 года, который очень часто крутили по телевидению. Я думаю, что это такой догоняющий успех. Фильм «Учителя край» и тоже прошлогодний фильм «Катастрофа», если я не ошибаюсь, 2012. Вот. А далее там попадает в десятку и «Гарри Поттер» бесконечный, и «Сумерки», и «Кровь не вода». Это тоже там такая мелодрама 2009 года. В общем, я бы сказала, какая-то непонятная картина.
Социолог Наталья Зоркая в рубрике «Общественное мнение». Итак, россияне в массе своей перестали ходить в кинотеатры, отдавая предпочтение телевизору. Они плохо следят за новинками кино и предпочитают развлекательные фильмы.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах радио «Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Ирина Ширяева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире радио «Свобода» передача «Время гостей». Кого в России привела бы к власти революция, а кого свободные выборы? Сегодня в программе на эту тему дискутирует сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, публицист Александр Скобов. Ведет программу политический обозреватель радио «Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все должны понимать, что эти острова являются территорией Российской Федерации.
Стройка была заморожена. То есть в районе 400 семей не получили квартиры.
Милиция у нас, полиции все больше, а террористические акты у нас продолжаются.
Поверх микробов молодые люди наклеили фотографии Медведева, Путина, Жириновского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.